сказала Клинтон.
Это был выпуск новостей. Его представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Московский городской суд признал законным обвинительный приговор, вынесенный предпринимателю Алексею Козлову. Около 10 десантников погибли при тушении лесного пожара в Туве. В Москве в субботу открывается международный книжный фестиваль. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Бизнесмен Алексей Козлов виновен в мошенничестве и легализации. Приговор, вынесенный ему ранее Пресненским судом Москвы, обоснован. К такому выводу пришел Московский городской суд, рассмотревший кассационную жалобу Козлова. Его защита требовала оправдать предпринимателя. Сам он заявляет, что дело в отношении него было сфабриковано по инициативе его бывшего партнера по бизнесу, бывшего сенатора Владимира Слуцкера. За ходом рассмотрения этого дела следила наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Выводы о виновности Алексея Козлова в мошенничестве основаны на домыслах следствия. В его действиях отсутствует состав преступления, а текст приговора почти дословно повторяет обвинительное заключение. Таковы были основные доводы защиты предпринимателя, но кассационная коллегия Мосгорсуда их не услышала. Судьи были кратки. Приговор Пресненского районного суда оставить без изменения, кассационную жалобу защиты без удовлетворения. Для адвоката Алексея Козлова Юрия Костанова подобное решение не стало сюрпризом.
Чудес я не ждал, и чудес не произошло. Незаконное решение, на мой взгляд, абсолютно незаконно. Есть вещи, допускающие какие-то оценочные суждения, есть вещи, где оценка ни при чем. По легализации нельзя ее вменять совсем. А мошенничество, он ведь сам очень хорошо, он лучше всех сказал на эту тему. Там нет этого состава. Они ссылаются на показания заинтересованных людей. Совершенно несерьезно это все, и нехорошо все это выглядит. У нас же особенное следствие. Они ищут ближайшего человека, который можно посадить. Потом назначают его виновным, и все. И нужно дальше вот бейся головой об стенку, кусайся, грызи все, что угодно. Очень тяжело ведь доказать то, что на самом деле.
У Алексея Козлова, доставленного из следственного изолятора в зал судебных заседаний, была возможность самостоятельно заявить суду о своей невиновности. Выступая перед судьями, он просил об оправдании и освобождении из-под стражи, обращая внимание на то, что все сделки с акциями предприятия по производству искусственных кож в мошенническом завладении ими и обвиняют предпринимателя, носили исключительно гражданско-правовой, а не уголовный характер. При этом Козлов добавил, что заплатил за акции даже чуть больше их рыночной стоимости и перечислил эти деньги не самому себе и не подконтрольной себе фирме, как настаивает обвинение. Но следствие не потрудилось отследить движение денег и убедиться в том, что с его стороны сделка была проведена абсолютно добросовестно, отмечал Алексей Козлов. По словам его адвоката Юрия Костанова, разбирательство в Пресненском суде велось предвзято, с явным обвинительным уклоном. Суд отклонял все ходатайства защиты, в том числе 5 заявлений об отводе судьи и не вызвал ряд свидетелей. Жена Алексея Козлова, журналистка Ольга Романова, допущенная к участию в деле в качестве защитника, добилась того, чтобы судьи кассационной коллегии приобщили к материалам дела заключение независимого эксперта-лингвиста, который, сравнив тексты обвинительного заключения и приговора Пресненского суда, пришел к выводу о том, что они совпадают более чем на 92%. Заимствованы даже орфографические и пунктуационные ошибки, говорила Романова в ходе заседания, пытаясь таким образом привлечь внимание к тому, что судья Пресненского суда даже не попыталась разобраться в деле. Тем не менее, приговор, в соответствии с которым Алексей Козлов приговорен к 5 годам лишения свободы, остался в силе. А Ольга Романова в попытках добиться оправдания своего мужа готова дойти до Европейского суда по правам человека.
Спасибо большое судьям из горсуда, что они не воспользовались предлагаемой возможностью немножко хотя бы почистить себе карму, что, конечно, удивительно, когда страна уже понимает, что она живет по-другому, и что то, что творится, очень скоро закончится, вне всякого сомнения. Ну, что, в общем, говорит об уме и политической прозорливости судьям из горсуда и о том, что страх перед Егоровой или жажда денег для них важнее, чем даже просто самосохранение. При этом я не говорю о том, что там незаконно, незаконно, это понятно. Там все было достаточно прозрачно, поэтому поскольку ни в Москве, особенно в Москве, ни в России закон не работает, суды не работают, решение совершенно ожидаемое. Зато теперь мы имеем возможность идти в Европейский суд по правам человека.
Адвокат Алексея Козлова, Юрий Костанов. Основные надежды, связанные со значительными изменениями в деле своего подзащитного, возлагает на Верховный суд России.
Я не верю в возможность восстановления закона в городском суде никакой инстанции. А в Верховном верю. Они уже один раз по делу высказывались. Их указания районный и городской суд не выполнили в полном объеме. И в какой-то части это уже получается противостояние городского суда с Верховным.
Единственное, что тревожит сейчас Ольгу Романову, это то, как будет проходить этапирование ее мужа Алексея Козлова в колонию. Непонятно, в какую колонию он будет направлен, то ли это будет колония общего режима, то ли колония поселения, откуда, собственно, он и был освобожден после постановления Верховного суда России, который первый приговор по его делу признал незаконным. Кроме всего прочего, Ольга Романова опасается, что могут быть реализованы угрозы, которые звучали в адрес ее мужа. Вот что она сказала по этому поводу журналистам.
Этап – это по-прежнему опасно, этап – это по-прежнему то место, где могут быть приведены в действие самые разные механизмы, которые надо пережить физически. Поскольку заказчик нашего дела Владимир Слуцкер не стесняется и делает все, что обещал делать, а обещал он также его грохнуть, я боюсь, что это будет, как нам и сказано, сделано на этапе. Этап меня сейчас очень волнует. Куда будет этапирован Алексей, неизвестно. В общем, мы начинаем все сначала, то есть по одному и тому же делу, по одному и тому же обвинению мы были дважды судимы и получили двойное наказание. Ну, по всей видимости, предполагается, что это наказание мне, но Алексей 4 месяца был на свободе, и мы понимали, на что шли. Я не думаю, что подобные решения могут кого-то остановить.
За хищение 626 тысяч акций предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов Алексей Козлов в 2009 году был приговорен к 8 годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд на год снизил этот срок, а летом прошлого года Верховный суд России отменил приговор, постановил освободить Козлова из колонии, а дело его направить на новое рассмотрение. Впрочем, вот после повторного рассмотрения Пресненским судом Москвы его вновь признали виновным и в мошенничестве, и в легализации преступно нажитых средств. А сегодня Московский городской суд признал этот приговор законным и обоснованным. Тем не менее, сейчас у Алексея Козлова уже появилась возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, что его защита и намерена делать в ближайшее время. Соответствующее заявление будет направлено, правда, пока не совсем ясно, куда. Вот когда этапируют Козлова, тогда и будут решать, какой суд рассмотрит это прошение. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Туве найдены тела всех 8 пожарных парашютистов, погибших вчера при тушении лесного пожара. В борьбе с огнем участвовали 14 десантников. Михаил Ходорковский обратился к председателю Верховного суда России с просьбой отменить приговор по второму делу ЮКОСа как неправосудный. Московский городской суд сегодня признал законным приговор по делу бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с акциями. Гражданские активисты сообщают в Твиттере, что в Химкинском лесу сегодня возобновилась вырубка деревьев на месте прокладки трассы Москва-Петербург. Филипп Дзетко покинул пост главного редактора журнала «Большой город». Его место займет Алексей Мунипов. Вчера же стало известно, что Демьян Кудрявцев уволен с поста генерального директора холдинга «Коммерсант». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире Передача «Время гостей» ведет Михаил Соколов. Тема обсуждения «Слышит ли власть аргументы оппозиции?» В программе о политической ситуации в России он будет беседовать с лидером партии «Справедливая Россия», дважды кандидатом на пост президента России Сергеем Мироновым. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Соединенные Штаты предупредили власти Сирии о возможном введении в ближайшее время жестких экономических санкций в связи с проводимой сирийским правительством кампанией насилия против граждан, которые требуют смены режима нынешнего президента Башара Асада. Что пишет об этом американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Бостонская газета Christian Science Monitor сегодня сообщает, что эта инициатива Соединенных Штатов была поддержана в среду 60 странами на Вашингтонской встрече международной группы по санкциям «Друзья сирийского народа». Министр финансов США Тимоти Гайтнер на этой встрече призвал страны, которые еще не ввели санкции против режима Башара Асада, сделать это. Гайтнер также представил проект комплекса мер Совета Безопасности ООН, дающих полномочия на использование международных сил в Сирии, в соответствии, как он сказал, с рекомендациями Лиги арабских государств в прошлые выходные. Однако этот шаг выглядит довольно маловероятным, учитывая, что Россия и Китай пользуются правом вето в Совете Безопасности, пишут авторы публикации в газете Christian Science Monitor, и продолжают. Встреча в Вашингтоне, судя по всему, в дальнейшем обострит отношения группы друзей сирийского народа с Россией, даже в ожидании встречи в Стамбуле, на которой будут рассматриваться способы вовлечения, привлечения России к стимулированию политических реформ в Сирии. По прибытии в Стамбул в среду госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что на встрече в четверг будут рассмотрены способы оказания давления на Башара Асада, позволяющие начать демократические преобразования в Сирии. В заявлении по итогам встречи в Вашингтоне группа по санкциям призвала гармонизировать режимы по санкциям в национальных и региональных масштабах, начав замораживать активы высокопоставленных официальных деятелей Сирии, а также Центробанка и Коммерческого банка Сирии с целью обеспечения их изоляции от международной финансовой системы. Группа также призвала ввести эмбарго на закупку сирийских нефтепродуктов и запрет на страхование их поставок. Об этом говорится в публикации в газете Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, и теперь о переговорах западных держав с Ираном относительно ядерной программы этой страны. Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад заявляет о том, что партнеры Ирана по переговорам отказываются проводить предварительные консультации и таким образом затягивают переговорный процесс. Каковы отклики на это заявление в американских средствах массовой информации?
Публикация в «Нью-Йорк Таймс». Авторы пишут, это предупреждение было сделано Махмудом Ахмадинеджадом и главным иранским переговорщиком Саидом Джалили, в то время как посол Ирана в МАГАТЭ обвинил ряд инспекторов этого агентства в шпионаже. Газета отмечает, что взятые все вместе эти сигналы могут означать, что иранские лидеры решили занизить ожидания того, что переговоры по спорной иранской ядерной программе, возобновленные в апреле после 15-месячной паузы, приведут к заключению какого-либо соглашения по этой программе или, по меньшей мере, приведут к ослаблению санкций, введенных против Ирана Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Предполагается, что более жесткий режим этих санкций вступит в действие 1 июля, когда начнет работать запрет Евросоюза на импорт иранской нефти. Предупреждение о возможной отсрочки следующего раунда переговоров в Москве, намеченного на 18-19 июня, было доставлено господином Джалили его партнеру по переговорам Кэтрин Эштон, отвечающей за внешнюю политику Евросоюза. Президент Ирана Ахмадинеджад во время визита в Пекин также выразил раздражение, упрекнув госпожу Эштон в неспособности выполнять свои обещания. Западные дипломаты заявляют, что, по их мнению, иранские заявления являются частью целенаправленных усилий Ирана по затягиванию переговорного процесса, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы». Его подготовил и представил в прямом эфире наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 21 минута. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня в Туве объявлен день траура по погибшим в ходе тушения пожара 8 пожарным десантникам. Всего в ликвидации лесного пожара в Барунхемчикском лесничестве участвовали 14 пожарных, один из них получил серьезные ожоги и сейчас находится в больнице. Эксперты напоминают, что ситуация с природными пожарами в России остается очень тяжелой. Горят леса в Сибири, на Дальнем Востоке, тлеют торфяники в Центральной России. Власти по-прежнему предпочитают занижать статистику возгораний, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Врачи республиканской больницы номер 1 Кызыла оценивают состояние пострадавшего при тушении лесного пожара в Барунхимчикском лесничестве Сергея Подерина как тяжелое. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». У пострадавшего ожоги 25% поверхности тела, а также отравление угарным газом. Крупный лесной пожар, во время тушения которого погибли 8 человек, возник накануне в Барунхимчикском лесничестве в 20 километрах от поселка Караholь Байтайгинского района Тувы. По официальным данным, его площадь составила 500 гектаров. Для ликвидации возгорания на место пожара была десантирована группа пожарных. Из-за усиления ветра низовой пожар внезапно перешел в верховой, более опасный, поэтому 8 десантникам спастись не удалось. Руководитель противопожарного проекта «Гринпис России» Григорий Куксин напоминает, что десантники-парашютисты государственной лесной охраны – представители одной из самых профессиональных и хорошо подготовленных российских противопожарных служб. Каждый раз, выполняя свою работу, они рискуют жизнью.
Я сразу уточню, речь идет не о военных, речь идет о парашютистах-пожарных или десантниках-пожарных. Это специализированная организация, авиалесохрана, если я правильно понимаю, это Винская авиабаза. Служба, которая, ну, наверное, самая профессиональная у нас в стране точно, из тех, кто борется с лесными пожарами. Ну, а недавно совсем служба, которая занимала первое место в мире по качеству подготовки и по эффективности. То есть это правильно, в смысле привлечения этих людей к этой работе, это их непосредственная работа. Очень печально, что иногда случаются такие эпизоды, ну, небывалая по количеству людей ситуация, то есть такая трагедия, которых давно не было, такой массовой гибелью профессиональных пожарных, но, к сожалению, это риски, которые всегда есть на этой работе.
Это был руководитель противопожарного проекта «Гринпис в России» Григорий Куксин. Глава лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков напоминает, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами сейчас складывается в Сибири и на Дальнем Востоке.
В целом ситуация и в Туве, и в Сибири, она остается сложной. По-прежнему горит и Тува, там действует несколько очагов пожаров. И вот эта гибель, этот случай показывает, что нельзя успокаиваться в летние месяцы, несмотря на то, что вот часто нас успокаивают, что площадь пожаров небольшая. На самом деле леса очень горят сильно и в Сибири, и на Дальнем Востоке. И в Амурской области очень сложная ситуация, и вот как мы видим в Туле. В Ханты-Мансийске ситуация остается тоже достаточно сложной. И, в общем, этот чудовищный случай показывает еще раз, что необходимо иметь систему борьбы с лесными пожарами, необходимо иметь систему их предотвращения и обнаружения на ранних стадиях, когда пожар не превращается в такое страшное бедствие, которое уносит жизни людей.
Рассказывал руководитель лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня представители подмосковного реабилитационного центра для тяжелобольных детей детства и крестовоздвиженского Ставропигального женского монастыря встречаются, чтобы обсудить дальнейшую судьбу центра детства. По решению суда территорию, на которой находится лечебное учреждение, отдана монастырю. Ранее настоятельница заявляла, что никаких негативных последствий для центра из-за этого не будет, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Прошение представителей церкви арбитражный суд Московской области удовлетворил в марте 2012 года. Спустя два месяца, 31 мая, апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Таким образом, центр детства, в котором ежегодно проходит лечение около 25 тысяч детей, страдающих болезнью Дауна, олигофренией, детским церебральным параличом и другими, лишился половины гектара земли. Лишился он и директора Евгения Лильина. В мае он был освобожден от должности приказа Минздравсоцразвития. Сам он связывает свою отставку именно с этим конфликтом. По словам сотрудника информационно-аналитического центра «Сова» Ольги Сибирёвой, конфликт реабилитационного центра с монастырем не единичный. Причина этому – закон 2010 года, по которому церкви возвращают земли, отобранные советской властью.
Претензии религиозных организаций, в первую очередь Русской Православной Церкви, на здания, занятые светскими учреждениями, происходят сплошь и рядом. И, как правило, особенно после принятия закона, фактически легализующего реституцию в отношении Русской Православной Церкви, такие случаи учащаются, спорные здания переходят к Русской Православной Церкви. Тут и Рязанский музей-заповедник, и Пермская художественная галерея. Я думаю, что здесь будет то же самое. Вот сейчас они проиграли апелляционную жалобу, и предстоят еще какие-то судебные заседания. Я думаю, что там все уже давно дело решено, и тот центр будет оттуда выселен. Учитывая, что недавно был уволен, выполняющий обязанности директора. Я, к сожалению, окажусь пессимистом, никаких хороших прогнозов дать не могу.
Говорила Ольга Сибирёва. Новый директор реабилитационного центра детства Елена Дутикова была недоступна для комментариев в течение рабочего дня. Ранее она сообщила, что 7 июня руководство центра вместе с представителями монастыря обсудят дальнейшую судьбу корпуса. Настоятельница Крестовоздвиженского монастыря игуменья Екатерина Чайникова обещала, что решение суда не повлияет на работу центра. Елена Дутикова надеется, что настоятельница держит слово. Игуменья Екатерина Чайникова отказала Радио Свобода в комментарии на эту тему. Однако ранее, когда конфликт только начинался, она сделала официальное обращение.
Монастырь никогда не настаивал на том, чтобы детей выбросить из тех помещений, которые они на сегодня занимают. Поэтому мы имеем совершенно четкую позицию. Необходимо для детей-инвалидов построить новое, совершенно комфортабельное и качественно обустроенное здание. И пока это здание не будет построено, никто детей выкидывать на улицу не собирается.
По мнению обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева, который следит за развитием этого конфликта, сложившаяся ситуация негативно сказывается на репутации Русской Православной Церкви.
И здесь и есть достаточно затяжной спор хозяйствующих субъектов, который не был бы возможен, если бы в качестве одного из этих субъектов в 1992 году не была выделена Русская Православная Церковь. Имущественные права церкви – это достаточно прекращающийся процесс, а вот репутация социального института, каковым является любая религиозная организация, она, безусловно, этим подорвана.
Удастся прийти к какому-то компромиссу руководству центра и монастыря?
К таковым компромиссам уже приходили. Было знаменитое дело о калитке, о дорожке, которая была между корпусом, основным корпусом центра детства и вот той самой поликлиникой злополучной. Вот эта калитка то открывалась, то закрывалась. В результате этого больные дети и их родители были вынуждены преодолевать маршрут, который здоровому следует преодолевать за полчаса. Вполне возможно, что будет еще один компромисс, временное смягчение, потом этот вопрос опять приобретет актуальные черты, и закончится все это примерно тем, что руководство Русской Православной Церкви и монастыря, в частности, выдвинет Минздравсоцразвитие и центру требования об арендной плате, будет ее исправно получать, а если исправно получать не будет, то будет принимать меры.
Считает обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве найдены тела всех 8 пожарных парашютистов, погибших вчера при тушении лесного пожара. В борьбе с огнем участвовали 14 десантников, 6 из них удалось спастись. Возбуждено уголовное дело. 7 июня в республике объявлено днем траура. Михаил Ходорковский обратился к председателю Верховного суда России с просьбой отменить приговор по второму уголовному делу ЮКОСа как неправосудный. В середине мая Верховный суд отклонил надзорную жалобу по второму уголовному делу в отношении бывших солдат владельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев по двум уголовным делам приговорены к 13 годам заключения, каждый по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Московский городской суд сегодня признал законным приговор по делу бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с акциями. Защита Козлова требовала отменить приговор. Сам предприниматель, муж журналистки Ольги Романовой, утверждает, что дело сфабриковано. Гражданские активисты сообщают в Твиттере, что в Химкинском лесу сегодня возобновилась вырубка деревьев на месте прокладки трассы Москва-Петербург. Вчера там были задержаны 6 человек, в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Они проводили акцию «Окупай Химлес». Позже активистов отпустили. Филипп Дзитко покинул пост главного редактора журнала «Большой город». Его место займет Алексей Мунипов. Вчера же стало известно, что Демьян Кудрявцев уволен с поста генерального директора холдинга «Коммерсант». КПРФ намерена оспорить в Конституционном суде принятый парламентом закон об ужесточении наказания за нарушения на митингах. В Казахстане арестован пограничник Владислав Челах, признавшийся в убийстве 14 сослуживцев. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков. По его словам, из-за внутренних конфликтов обвиняемый застрелил своих коллег, когда большинство из них еще спали, после чего поджег пограничную заставу. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда есть и на нашем сайте, в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Вы только что сказали о том, что появилась новость о том, что Михаил Ходорковский подал надзорную жалобу по второму делу ЮКОСа. И подробное изложение жалобы Михаила Ходорковского размещено на сайте «Радио Свобода». Это довольно длинный текст, но я бы очень рекомендовала его почитать, потому что это не вполне формальное обращение к председателю Верховного суда, а обращение в достаточной степени личное, публицистически написанное и очень позиционное. Ну, например, там есть такие слова. Михаил Ходорковский пишет: «Но создается ощущение, что власть зачем-то именно революцию и провоцирует, подрывая веру общества в государственные институты, в законность, возможность реформ. Уважаемый Вячеслав Михайлович», — обращается он к председателю Верховного суда, «сейчас у вас есть возможность начать восстанавливать авторитет суда. Пожалуйста, сделайте это». Это очень короткая цитата, которая дает представление о стилистике письма Михаила Борисовича Ходорковского, и я вас отсылаю к этому материалу, и вы можете высказать свою собственную точку зрения в порядке комментирования этого текста. Мы всегда рады, когда та или иная статья вызывает бурную дискуссию, хотя и приносим свои извинения за некоторые задержки, связанные с тем, что на сайте «Радио Свобода» принята премодерация. И поэтому ваши комментарии не сразу появляются на сайте «Радио Свобода». Мы выполнили все обещания, которые я давала во вчерашнем эфире, то есть появилось несколько видеорепортажей, связанных со вчерашними событиями, в том числе с событиями вчерашнего позднего вечера. Я имею в виду разгон акции яблочников у стен Кремля. Я напомню, они хотели пройти в Александровский сад, но им не дали туда пройти, с тем, чтобы высказаться против закона, связанного с новыми штрафами протестующим и ограничением права на митинги и собрания. И еще два репортажа из нового лагеря, который уже назвали «Окупай Химлес», не слишком изящно, но, во всяком случае, понятно, о чем идет речь. Наш корреспондент Дмитрий Флорин целый день вчера провел в Химкинском лесу и в судебных заседаниях после того, как лагерь был разогнан. И видеоотчет, видеорепортаж сейчас можно увидеть на главной странице сайта в разделе «Фото-видео». И в разделе «Право автора» некролог, колонка Александра Генниса, посвященная памяти Рэя Брэдбери. Блестящий материал блестящего писателя о блестящем писателе.
Спасибо, напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». 9 июня в Центральном доме художника на Крымском валу в Москве откроется 7-й международный книжный фестиваль. Радио «Свобода» уточняет у нескольких его кураторов, как фестиваль связан с социально-политическими изменениями в стране и чем он отличается от предыдущих летних книжных форумов. Основатель фестиваля, директор Института книги Александр Гаврилов, куратор научно-просветительской программы, отвечает на вопросы нашего корреспондента Елены Фанайловой.
Именно сейчас, когда в стране наметились, с одной стороны, довольно серьезные проблемы, а с другой стороны, возможности развития и необходимость развития, очень дорого стала цениться информация. Причем не информация только по вопросам, скажем, политики, а информация целиком. У памятника Абаю были прекрасные абайские чтения, на которых Тамара Едельман читала историю гражданского неповиновения, которая вызвала огромный интерес. Программа Московского книжного фестиваля тоже в некоторой мере дает каждому, кто туда приедет, возможности, которые дальше ему предстоит использовать. Приезжает из Америки Брайан Ричардс, который участвует в многодесятилетнем исследовании, посвященном тому, где в человеческом мозгу то, что отвечает за религиозные ощущения, мистический экстаз. То, с чем едет Брайан Ричардс, с одной стороны, казалось бы, не необходимо никому прямо сегодня. С другой стороны, это отвечает тенденции на понимание. Есть очень широкий разброс тем. С одной стороны, Евгений Нудлер исследует, погибнем ли мы все от простуды в свои лет. А с другой стороны, там, не знаю, Максим Сырников рассказывает о своих археологических поездках в поисках русской кухни.
Александр, у той линейки, которую вы ведете, а я так понимаю, что эта линейка как раз просветительская, как можно объяснить вот то, чем вы заняты на этом фестивале?
Мы делаем несколько разных программ. Одна из программ, в которой выступают и Брайан Ричардс, и Евгений Нудлер. Современные ученые рассказывают в очень доходчивой форме, что они делают сегодня. Наша жизнь, жизнь обывателя, зависит от того, что 15-20 лет назад ученые насочиняли в своих лабораториях. Другая программа целиком полностью связана с едой. Мне кажется, что это очень важно, не утрачивать то удовольствие жизни, в котором сходятся еда и чтение. Отдельная программа утренняя посвящена разговорам как таковым. И это программа завтраков. Завтрак с репортером Мариной Ахмедовой, автором журнала «Русский репортер», и завтрак с Натальей Синдеевой, получившей профессиональную премию за телеканал «Дождь».
У меня такое впечатление, что в этом году фестиваль как-то абсолютно отказался от привлечения звезд, находящихся между телевидением и литературой.
В этом году мы вдруг осознали, что даже если какие-то отдельные люди одновременно участвуют и в жизни телевизора, и в жизни литературы, не знаю, Александр Архангельский, который, конечно, будет нашим гостем, их работа в мире букв и в мире движущихся картинок столь разна, что между ними остается все меньше и меньше пересечений.
Директор Института книги Александр Гаврилов, с ним беседовала Елена Фанайлова, вы слушаете «Радио Свобода». Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Александр Вагнер.
Вслед за молниеносным принятием обеими палатами российского парламента поправок к закону о митингах, блогеры сосредоточились на новых правилах, регулирующих проведение акций протестов. На сайте Snub.ru адвокат Антон Жаров считает, что принятые поправки создали в России систему, похожую на 1937 год. В посте, озаглавленном «Россия-2037», Жаров приводит несколько возникших с точки зрения права проблем.
Нет никаких правил, соблюдая которые, вы не попадете под действие этого закона. Совершенно справедливо писали многие комментаторы, что вам достаточно, прогуливаясь с друзьями после попойки, предложить перебежать через улицу, и вы уже организатор массового передвижения людей. Вы никогда не сможете сделать так, чтобы никто из пришедших на любое 300 раз разрешенное мероприятие не оказался в какой-нибудь степени алкогольного опьянения. А значит, организатор – расстрельная должность. Их можно сажать всегда.
Обозреватель Политру Михаил Захаров считает, что принятые поправки к закону о митингах нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. С одной стороны, жгущих машины, бьющих витрины и швыряющих в полицию бутылки с коктейлем Молотова демонстрантов нужно наказывать. С другой, так называемая правоприменительная практика может привести к непредсказуемым последствиям.
Под руку полиции на антивластных массовых акциях и только на них часто попадаются люди, никакой общественной опасности не представляющие, и полиция, быть может, и рада их отпустить, но указания начальства и вообще принцип просто так не задерживают. В результате штатным оппозиционерам, да и просто сочувствующим, выписывают липовые штрафы за переход улицы в неположенном месте, наносят увечья. Случаются и аресты, а теперь у полиции будут еще и штрафы. Добро бы суды рассматривали дела задержанных на массовых акциях по закону. Так ведь нет. Показания полиции всегда принимаются в расчет, показания задержанных и их свидетелей никогда. Зато изобретаются вытоптанные газоны и прочие экзотические объяснения, призванные оправдать действия представителей власти. Возможно, ничего ужасного не случится. Или же дело ограничится штрафами для действительно буйных демонстрантов, нацболов каких-нибудь. Однако под раздачу вполне может попасть человек случайный, и не один.
Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин в колонке на сайте The New Times считает, что закон принимался в спешке, чтобы у властей была возможность снизить протестную активность в России. По его мнению, он вступит в силу до назначенного на 12 июня марша миллионов.
Смысл ужесточения законодательства понятен – запугать граждан и сбить протест. Депутат от «Единой России» Александр Сидякин, собственно, и не скрывает, что закон принимается для давления на оппонентов власти. Внесение поправок в закон он сопроводил недвусмысленной записью в Твиттере. «Готовьте кэш, оппозиционеры! Избавит ли новый закон Путина от уличной головной боли?» Вряд ли. Ведь умная власть борется не с протестами, а с их причиной. А глупая власть репрессивными законами злит и без того раздраженных граждан.
Блогер Алексей Навальный в «Живом журнале» пишет, что, несмотря на принятие поправок к закону о митингах, запланированные на 12 июня протестные акции состоятся. По мнению блогера, сейчас важно поддержать идею проведения референдумов на местном уровне, во время которых граждане могли бы выразить доверие городским властям.
«Право на референдум – наше важнейшее и неотъемлемое право. Оно позволяет нам совершенно формально выражать отношение к тем или иным вещам. Без всяких соцопросов, фокус-групп или липовых народных избранников. Да, жулика-вора максимально затруднили процедуру его проведения, она фактически запретительная, и все попытки устроить референдум на федеральном или местном уровне проваливались. Вопросы о доверии должностным лицам и органам власти ставить нельзя, прямо требовать перевыборов нельзя. Все проходившие за последние годы референдумы касались только объединения субъектов и организовывались самой властью. Но сейчас ситуация изменилась, изменились и наши мобилизационные возможности».
Идею проведения референдумов поддерживает и писатель Борис Акунин. Он организовал в своем блоге голосование по наиболее актуальным вопросам, которые должны быть вынесены на референдум. Больше всего участников выступили за вопрос о досрочном прекращении полномочий московских властей. Акунин также заявил, что даже если мэрия Москвы не даст разрешение на проведение митинга в центре, он не сможет остаться дома.
Не только в Москве, но и в других городах не все гладко. Но акции, конечно, все равно будут, либо с согласованием, либо Бизонова. Лично я пойду в любом случае. Естественно, я предпочел бы спокойный и мирный вариант. Но если власть решится на конфронтацию, оставаться дома будет уже совсем стыдно. Кто не готов отстаивать свои права, тот их недостоин. Извините за пафос, но это сущая правда. Будем все же надеяться, что оппонирующие силы как-то договорятся друг с другом, и собрания по запуску местных референдумов состоятся.
В то время как в Москве городские власти все еще не решили, где разрешить проведение митинга 12 июня, в Санкт-Петербурге акция протеста уже одобрена мэрией. ЖЖ-пользователь с ником Иван Демократ призывает организаторов московской акции соглашаться на предложенные властями условия и не настаивать на митинге в центре столицы.
Понятное дело, что любая власть, самая либеральная, скажет: в праздник на центральной улице города должен быть не протест, а народные гулянья. Хотите протест, выберите площадку чуть в стороне. Еще и сами вариант предлагают. А разве плоха Фрунзенская? Напротив парка культуры, отдыхающим будет через реку видно. Широкая местность, давки не будет. В общем, ничем не хуже Болотной. Она еще и от метро далеко, а тут целых 3 станции рядом. В общем, не согласен с Удальцовым, который хочет непременно в самый центр.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве найдены тела всех 8 пожарных парашютистов, погибших при тушении лесного пожара. В борьбе с огнем участвовали 14 десантников, 6 из них удалось спастись. Михаил Ходорковский обратился к председателю Верховного суда с просьбой отменить приговор по второму делу ЮКОСа как неправосудный. Московский городской суд признал законным приговор по делу бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с акциями. Гражданские активисты сообщают в Твиттере, что в Химкинском лесу сегодня возобновилась вырубка деревьев на месте прокладки трассы Москва-Петербург. Филипп Дзитко покинул пост главного редактора журнала «Большой город». Его место займет Алексей Мунипов. Вчера же стало известно, что Демьян Кудрявцев уволен с поста генерального директора холдинга «Коммерсант».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рыцарь книги. Александр Геннис на смерть Рэя Брэдбери.
Комментарии экспертов.
Есть ли выход из сирийского тупика?
Право автора.
Эксперты о жизни и смерти детского мира.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Темпы оттока капитала из России с начала года замедлились вдвое. За банковский кризис платят банки, а не налогоплательщики. Еврокомиссия представила план реформы банковского регулирования Евросоюза. Финансовые рынки в ожидании от Центробанка США новых стимулов роста американской экономики. Эти темы в очередном выпуске «Экономической панорамы» его подготовил Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России, по предварительным данным, за первые 5 месяцев года составил 46,5 миллиардов долларов, заявил в ходе открывшегося в среду в Санкт-Петербурге ежегодного банковского конгресса председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, в прошлом году в целом отток капитала из России превысил его приток на 80 миллиардов долларов. Однако помесячные объемы чистого оттока капитала с начала года сократились более чем вдвое, с 15 миллиардов долларов в январе до 5,8 миллиарда по предварительным данным в мае. Вспомним, за 3 первых месяца этого года мировые цены на нефть, главный товар российского экспорта, выросли примерно на 15%, а потом упали почти на 20% до текущих уровней. Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Действительно, при прочих равных условиях меньше объем поступления экспортной выручки российским экспортерам приводит к снижению оттока капитала. Чем ниже стоимость экспортируемых товаров, тем меньше выручки поступает на счета этих компаний, тем меньше объем средств они могут направить на свои валютные счета, тем самым меньше становится показатель оттока капитала. Бесспорно, этот фактор сыграл определенную роль в снижении показателя оттока капитала.
Но динамику мировых цен на нефть прогнозировать трудно. И если допустить новый рост цен на нефть, то и отток капитала из России может вновь увеличиться, уже просто потому, что расширится сама база для него. Но все же рост цен на нефть не единственный фактор, определяющий динамику притока оттока капитала из страны.
Да, действительно, они могут вырасти, но понятно, что есть еще ряд других факторов, таких как, например, активность российских компаний и банков на рынках внешнего финансирования. Если российские компании будут активно привлекать заемные средства за границей, тогда это будет уменьшать показатель оттока капитала. Если они будут погашать свой внешний долг, это будет увеличивать показатель оттока капитала. Есть также российское население, которое тоже покупает, продает валюту, тем самым влияет для оттока капитала. Суммарный эффект оценить сложно, но чисто технически именно увеличение экспортных цен, особенно если оно происходит довольно быстро, за короткий промежуток времени, и еще не стало, скажем так, новой нормой этот уровень цен. В таких ситуациях, конечно, аккумулирование средств экспортерами оно происходит в значительной части в иностранной валюте и приводит к росту оттока капитала.
Помесячные объемы чистого оттока капитала из России с начала года сократились более чем вдвое. С 15 миллиардов долларов в январе до 5,8 миллиарда по предварительным данным Центрального банка в мае. Европейская комиссия представила проект новых правил регулирования банковского сектора Европейского союза, направленных на то, чтобы спасение проблемных банков впредь проводилось бы за счет их собственников и кредиторов, или же других банков, а не средств государства, получаемых от налогоплательщиков. Они, в частности, предусматривают, что государственные регуляторы получат право менять руководство проблемных банков, переводить их убытки на собственников и кредиторов, а также принимать решения решение о разделе или продаже того или иного банка, оказавшегося перед угрозой банкротства. Кроме того, предлагается создать в странах Европейского Союза специальные антикризисные фонды. В них будут аккумулироваться, на случай кризиса, взносы самих банков на суммы не менее 1% объема привлеченных ими средств вкладчиков. Однако в основном предложенные Европейской комиссией меры, если они будут одобрены странами Европейского Союза, могут вступить в силу лишь через 6-10 лет. Котировки мировых финансовых рынков вчера и сегодня заметно повысились. Эксперты особо выделяют два фактора. С одной стороны, появившаяся информация, правда пока отрицаемая официальными лицами, о возможной помощи Европейского Союза Испании, точнее ее банкам, по особой схеме, отличной от тех, которые применялись в отношении Греции, Ирландии или Португалии. С другой стороны, высказывания представителей Центрального банка Соединенных Штатов Федеральной резервной системы, которые не исключили возможности неких новых финансовых стимулов со стороны банка для ускорения экономического роста. В мае в США вновь был отмечен рост безработицы, впервые за последние 11 месяцев. Одним из наиболее вероятных решений многие эксперты считают пока продление начатой Центральным банком США осенью прошлого года так называемой программы «Твист», намеченный срок действия которой истекает к концу июня. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор экономики Михаил Бернштам.
Речь идет о том, чтобы снизить процентные ставки на долгосрочные облигации с тем, чтобы другие финансовые инструменты стали более привлекательными для инвесторов. Скажем, корпоративные облигации большей длительности. И тогда предприятие сможет получить деньги на долгосрочные инвестиции. Федеральная резервная система рассчитывает, что мера эта не инфляционная, ущерба от нее практически нет, происходит лишь перегруппировка сил, но, возможно, будет некоторый положительный эффект.
Намеков на ближайшие планы Центрального банка США инвесторы и эксперты ожидают, в частности, от предстоящего сегодня выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке перед профильным комитетом Конгресса Соединенных Штатов.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Синицкий. Завтра стартует чемпионат Европы по футболу, а фонд «Общественное мнение» задал россиянам несколько вопросов по поводу их отношений к футболу. Насколько внимательно следили российские граждане за национальными чемпионатами в европейских странах? Какие команды являются их фаворитами? Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
От 3 до 9% россиян сообщают, что они следили за национальными чемпионатами по футболу в разных европейских странах. Среди мужчин процент следящих за такими событиями значительно выше, до 17%. И еще на 2 процентных пункта выше этот показатель среди москвичей. Из зарубежных футбольных команд, как выяснилось, самая популярная в России – это Челси. Данные ФОМа комментирует социальный психолог Андрей Юревич, замдиректора Академического института психологии, член-корреспондент РАН.
Наши сограждане очень охотно смотрят европейские футбольные чемпионаты. А это достаточно понятно, потому что, во-первых, европейский клубный футбол у нас показывают, по-моему, не реже, чем наш собственный российский чемпионат. Во-вторых, ну, показывают действительно наиболее сильные чемпионаты, где принимают участие лучшие европейские команды. И этот футбол, конечно, качеством повыше, чем наш российский клубный футбол. И поэтому его, конечно, смотреть и поинтереснее, и поприятнее. Но при этом, насколько я заметил, больше всего мы любим смотреть английский чемпионат. И вообще вот английским футбольным клубам как-то отдаем предпочтение. В финальном матче Евролиги Челси и Бавария все-таки большая часть наших сограждан болели за Челси.
А как вы полагаете, в чем причина таких предпочтений россиян?
В общем, можно вспомнить, что вообще к английским футбольным клубам у нас традиционный пиетет. еще с советских времен, но мы воспринимали английский футбол как неких таких вот футбольных аристократов. И не только потому, что футбол в Англии зародился, но вот у нас было какое-то особое отношение к английскому футболу. И не случайно, когда вот, допустим, играли сборные Англии, Западной Германии, Англии, Бразилии, подавляющая часть наших соотечественников всегда давали свои симпатии англичанам. Ну, может быть, сказывалось и то, что, в общем, с английскими футбольными клубами еще вот в советские времена наши команды играли относительно успешно. Ну, конечно, вот особая команда Челси, поскольку это команда Абрамовича, но это, конечно, вызывает двойственные чувства у разных россиян, то есть одни считают, что вот в каком-то смысле этот клуб наш, поскольку принадлежит нашему соотечественнику, другие считают, что вот он куплен олигархом, который не совсем честным способом свои деньги заработал, и вместо того, чтобы их вкладывать в российский футбол и вообще в Россию, он вкладывает их в Англию.
Какова роль футбола в обществе, в частности, в российском?
Футбол выполняет довольно существенные социальные и психологические функции. Прежде всего, это вот те функции, которые выполняют любые спортивные игры. В первую очередь, это, конечно, сплощение нации. Нетрудно заметить, что во время каких-то крупных международных соревнований или матчей мы сплачиваемся, мы ощущаем себя единым целым, наши внутренние разногласия отходят на второй план. Во-вторых, это воспитание, развитие патриотических чувств. Мы болеем за своих не потому, что они лучше играют, а потому, что они свои. И испытываем чувство гордости за их победы. Кроме того, вот довольно важная функция спортивных игр состоит в том, что в психологии называется компенсация. То есть вот можно вспомнить такую советскую схему. Вот живем мы неважно, но зато в хоккее мы лучше. Что, кстати, вот очень активно использовалось советской пропагандой, чтобы создать вот такую отдушину для соответствующих национальных чувств. Ну и кроме того, очень важное чувство, которое реализуется в спортивных играх, это вот деление на мы и не мы, свои и не свои. И в этом плане даже национальный чемпионат играет существенную роль, причем вот тут возникают иногда довольно искусственные противостояния, вот искусственное деление на мы и не мы. Например, если наша сборная играет со сборной какой-то другой страны, понятно, что мы болеем за своих, потому что эта команда представляет нашу страну. Если московский клуб играет, допустим, с питерским клубом, то, понятно, питерцы болеют за питерский клуб, москвичи за московский, просто вот по принципу принадлежности к своему городу. В некоторых странах команды соответствуют определенным социальным слоям. Вот, скажем, в Бразилии есть клуб Фламенго, это клуб бедноты в основном, и клуб Флуминьенсе, клуб, который, в общем, считается клубом такой аристократии, достаточно зажиточных слоев населения. И когда эти две команды играют, то помимо спортивных эмоций сюда примешиваются и такие социальные и классовые. Но в нашем случае вот не очень понятно, скажем, чем, к примеру, болельщики «Спартака» отличаются от болельщиков «Локомотива». То есть в социальном плане в основном наиболее ярые фанаты – это парни, подростки, выходцы из городских окраин, из не очень благополучных слоев населения. В общем, в социальном плане тут различий практически никаких между такими фанатскими группами. И тем не менее, вот у них возникает ощущение «мы и не мы».
Это был социальный психолог Андрей Юревич. По мнению эксперта, особая роль футбола определяется тем, что он самый массовый, самый доступный и самый демократичный по сравнению с другими видами коллективных спортивных игр.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – уход Филиппа Дзетко с поста главного редактора журнала «Большой город». И этому предшествовало еще одно громкое увольнение генерального директора холдинга «Коммерсант» Демьяна Кудрявцева. Мы подробно проанализируем ситуацию сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полной решимости продолжать нашу ядерную программу.
Принять такое поспешное закона без обсуждения.
Я написал 451 градус по Фаренгейту.
Андрея Санникова сняли с поезда Минск-Вильнюс.
Евгению Черепу затаскивали в автобус, его просто тащили по земле.
Полиция ко мне и говорит: прикажите своим людям снять с себя майки.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».